как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы идут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы идут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, сегодня мы будем говорить о такой величайшей христианской святыне, как Вифлеем. Это целый мир, можно сказать, целый космос для православных людей, не только для православных. Но опять же напоминаем, что мы в наших передачах все пытаемся осмыслить и поделиться своими размышлениями с точки зрения православного христианина. И мы как бы вашими глазами сейчас будем смотреть на те святыни, которые находятся в Вифлееме. Поэтому вот давайте поподробнее об этом поговорим.
Я думаю, что для каждого паломника во Святую Землю, вслед за храмом гроба Господня, поклонение место рождения Христа, паломничество в Вифлеем, конечно, занимает такое особое место. Собственно говоря, как и наши праздники. В них есть тоже своя иерархия, и если Пасху мы чтим как праздников праздник, торжество из торжеств, то, несомненно, вторым праздником по значимости в череде самых великих идет Рождество Христово. Ну, на Западе даже оно в некотором смысле потеснило отчасти.
Да, вот у католиков на первом месте как бы считается все Рождество. Хотя уже в апостасийном западном мире забывают о том, чье Рождество празднуется. Это отдельная тоже тема, мы об этом говорили неоднократно. Но сейчас вернемся все-таки к Вифлеему.
Да, ну здесь, во-первых, стоит вот отметить, что само по себе паломничество, если взять евангельский сюжет, как описывается Рождество в Евангелии, мы видим, что путешествие ко Христу родившемуся, оно такое вот именно носит характер паломничества и у пастухов, и у волхвов. То есть для всех людей, людей простых, как пастухи, и людей, обремененных, так сказать, познаниями, культурой и так далее, как волхвы, это паломничество. И это принесение даров родившемуся Спасителю. Причем здесь пастухи не исключение, потому что они приносят, можно сказать, самих себя, они приносят сердца свои. Они от того, что они имеют, что в их власти, то есть вот эти животные, которые согревают родившегося младенца Христа, вот это тоже их дар. И вот здесь очень важно вот нам как раз осознать, и на Святой Земле это особенно, конечно, так остро переживается, что это именно паломничество. И если сопоставить это с тем, как устроен церковный календарь, с тем, как сама церковь нас готовит к празднику Рождества Христова, а мы уже говорили в наших предыдущих передачах, что каждое священное место становится как бы средоточием того праздника, который связан с этим местом. Да, и естественно, что на Фаворе в некотором смысле всегда преображение. На Голгофе всегда невозможно не помнить, не думать, не переживать вот то, что там совершилось, именно распятие Христа. И гроб Господень, точно так же, вечная Пасха. Вот здесь, в некотором смысле, вечное Рождество. И вот путь к этому вечному Рождеству, который нам Церковь предлагает каждый год вот пройти через Рождественский пост, и даже еще раньше, по сути дела, и далее уже удивительные совершенно службы предпраздниства Рождества Христова, которые являются подобием во многом служб Страстной недели, и так далее, и так далее. То есть переживание всех событий, связанных с Рождеством, оно в церкви ежегодно, и оно для паломника – это, так сказать, вот такой кусочек его бытия во Святой Земле, пусть все это бытие, так сказать, ограничено временем, ну, все это в течение одной недели происходит, но вот этот день, вот это, или эти несколько часов даже, они вмещают в себя в достаточной мере, и важно не потерять это время. Мы не имеем права там рассеиваться, исключительно сосредоточение должно быть на том, что происходит, куда мы идем, куда мы паломничаем, и кто там нас ждет, скажем так, какой праздник для нас впереди, и что имеет открыться перед нами.
Батюшка, вы хорошо обозначили смысл и самого праздника Рождества, и место с этим связанного. Но вот хотелось бы немножко, чтобы были ваши ощущения и размышления, если вернуться к тому, когда вот непосредственно вы были в самом Вифлееме. Потому что, когда переезжаешь границу, попадаешь на территорию Палестины, Вифлеем находится на палестинской территории, то, конечно, ощущения вот эти на холмах разбросаны такие однообразные белые в несколько этажей дома. Густо-густо все это поставлено, заселенное. Кругом, конечно, арабское население. Раньше оно было в основном христианским, сейчас все-таки процессы такие, что там и мусульмане тоже есть, не только христиане. Но все-таки это окружение арабов-христиан. И даже приводят такие примеры, что когда на гробе Господнем ждут схождения огня, и арабы-христиане приходят ожидать это чудо, то они, значит, садятся на плечи друг другу и бьют в барабаны и поют такую песню, что «Христос из нашей деревни». То есть вот это их ощущение, что вот сам Бога-человек, он родился у них. И, конечно, такие противоречивые чувства возникают, когда туда приходишь, приезжаешь. Опять же, вот это ощущение того, что во многом что-то сходно было очевидно и в то время, когда рождался Господь, хотя тогда это было все-таки население иудейское, еврейское, и это город, мы знаем, город царя Давида, где он не только родился, а был помазан на царство пророком Самуилом. И это настолько все глубоко духовно связано с жизнью, конечно, нашего Спасителя, но что и тогда все было непросто, сейчас по-другому, и тоже. Нельзя сказать, вот, что православный паломник, приехавший, допустим, ну, из России, что он очень уютно себя чувствует вот в этом окружении. Мы бывали, приходилось идти рано утром на службу, все равно ты в каком-то очень внутреннем напряжении. Проходя через вот эти врата смирения, мы знаем, что очень низкие, в сам храм, комплекс, который больше напоминает крепость, конечно, каждый человек должен наклониться, поэтому называется врата смирения, построены для того, чтобы не могли инородцы въезжать на лошади. И дальше совершенно другой мир открывается вот в этой как бы скале, и дальше уже какие-то очень сильные переживания внутренние, ну, у каждого уже, конечно, по-своему. Но то, что и тогда, когда родился Спаситель, пришлось рождаться в яслях, в пещере, где скот. И сейчас, по другим причинам, по-другому, но тоже в какой-то безумной суете, шуме, в таком окружении, все равно все повторяется. Вот вы сказали, что Рождество, оно как бы в вечности, вот оно повторяется.
Да, я должен сказать, что относительно незадолго до этого паломничества мне довелось видеть выставку картин замечательной художницы, известной христианской художницы Ирины Затуловской «Рождество в Африке». И там, значит, негритянский младенец в яслях, негритянская мама и так далее. И еще незадолго перед этим я видела китайскую икону Благовещения, где у Богородицы раскосые глаза, так сказать, вот такие монголоидного типа. Я хочу сказать, что, конечно, хочется каждому почувствовать вот это свое единение со Христом. И это совершенно нормально. И это все правда. Есть своя правда в этой картине с негритянским младенцем.
Это в некотором смысле подражательность коптскому изображению.
Да,
мы знаем,
да,
образцы,
да,
у коптов, сохранившиеся в коптской церкви.
Да. И правда есть и в этих раскосых глазах. Есть правда. Мы тоже знаем, да, вот, допустим, образ Спасителя, знаменитый из Звенигородского чина, преподобного Андрея Рублева. Но это явно русское лицо, которое очень отличается. Хотя эти иконы, конечно, равновеликие, это просто недосягаемые в своем совершенстве, синайский образ Спасителя, вот, хотя совершенно разные как бы образы, ну, в смысле, не узнаешь в русском образе еврейских корней, наоборот, как будто бы ничего русского нет в синайском образе, вот, и так далее. Но это абсолютно не важно, потому что и в том, и в другом случае никаких сомнений не возникает, это Он, Христос. Это Он. И здесь, при входе, вот вы вспомнили об этих вратах смирения, только мы вошли, и вот перед нами эта колоннада замечательная, юстиниановская, да, мы уже внутри этого величественного собора, и как раз в это время ремонтируют крышу, и, соответственно, эти замечательные древние колонны со всех сторон обложены такой вагонкой. И мы видим... В одном месте, на этой колонне.
Не просто в каком месте, а это место, которое почитают паломники, где следы для четырех пальцев в виде креста, откуда по преданию, когда въехали на лошадях восточные завоеватели, вылетел рой пчел или ос, и покусали, и, в общем, изгнали из храма. И в память этого вот остались вот эти в колонии, как бы, и паломники часто вставляют пальцы и в это время молятся. Ну, такое на грани близко к языческому, и в то же время в этом есть некое проявление благочестия одновременно. И вот именно на этой колонне рядом то, что вы хотите,
да,
сказать.
Да, вы, наверное, правы, да, что вот этот момент акцентировать. Я даже как-то не связывал, но вот буквально сейчас родилась мысль, конечно, что здесь связь есть. Вот когда люди хотят сказать, что Христос наш, это правда. Но когда они хотят сказать, что Он наш по преимуществу, вот тут глубокая неправда и забвение о том, что Христос – это всечеловек. И здесь не надо настаивать. Нарисовали вы так видите. Значит, эти все вещи должны быть оставлены за стенами храма. Да простят нас братья-армяне, но я слышал такое, в общем-то, остроумное определение, как армянская ересь. В чем она заключается? Мы знаем, что когда были христологические споры о том, сколько природ во Христе, сколько воль во Христе, это темы в основном 4 и 6 Вселенского соборов, мы знаем, что как раз в ту эпоху вот, армянская церковь, она отделилась от Вселенской Церкви и, в общем-то, не столько по догматическим даже каким-то соображениям, потому что, ну, весьма это тонкие такие сложные были там споры и полемика, весьма такая глубокая, но суть в том, что в основном-то из-за того, чтобы ощущать себя тем единственным народом на земле, который вот первый еще до эдикта императора Константина принял христианство всем народом. Все население Армении принимает христианство в 301 году. И вот это самосознание, такое национальное самосознание, явно гипертрофированное, это вещь очень печальная, потому что никогда не могут национальные ценности при всем к ним уважении, значит, стоять выше ценностей духовных. И единство со Вселенской Церковью – это слишком драгоценное наследие, чтобы так вот с ним распрощаться ради того, чтобы ощущать себя, так сказать, самыми-самыми первыми-первыми. Это, конечно, такая вот опасная вещь. И это подстерегает, да, все народы. Каждый народ, даже самый, казалось бы, ну, в истории незаметный, если вдруг у него какое-то возникнет национальное самосознание, такое гипертрофированное, по любому поводу. То ли мы лучшие воины, то ли мы лучшие в том-то, в другом, вот, в кулинарии, не знаю в чем, неважно.
Гордостью, это, проявление гордости.
Да, и получается, что это замещает, это национальное самосознание замещает Бога.
Тоже идол, идол получается. Это мы видим с ситуации на Украине теперешней, к сожалению. Так вы не сказали о надписи.
Надпись на колонне «Слава Украине». И некто зачеркнул слово «Украине» и написал «Богу». Вот, но в нынешней нашей ситуации, в связи со всем тем, что на Украине происходит, ну, конечно, это так, читаешь эту надпись, как-то неприятно, там все зачем, мысль такая, но с другой стороны, если бы здесь была надпись «Слава России», или здесь была бы надпись «Слава Франции», или еще «Здесь ли место какой-то земной славе?»
Превозношению, да.
Да. «Здесь ли место даже какому-то вот этому самосознанию национальному, которое, еще раз хочу сказать, что, будучи слишком, так сказать, развитым, оно может вытеснить Бога. Уж точно не здесь, потому что Христос пришел для всех. Христос призвал и пастухов, и волхвов, и они из разных стран, что интересно, тоже очень важно. И здесь прозвучало ангельское пение «Слава Вышнему Богу». И вот именно оно вытесняет, вот это ангельское пение изгоняет, я бы так сказал, вот этот дух земной гордыни, земного самоутверждения вот этого. На чем бы оно ни было основано? Ну да, конечно, да. Прекрасно, что армянский народ всем народом принял христианство. Каждому народу здесь есть что вспомнить. Допустим, удивительные русские святые, которых нет нигде в мире такого плана. А, допустим, в 20 веке был один простой сербский крестьянин, святой вселенского масштаба, уникальный совершенно, мученик Вукашин. Каждый народ может вспомнить из своей истории то, что будет на небесах действительно таким бриллиантом сиять на фоне других бриллиантов, которые могут представить и другие народы. Это все понятно, но здесь та самая драгоценная жемчужина, ради которой по евангельской притче все продают и покупают эту жемчужину. Вот тот самый купец евангельский. Здесь Христос живой. И здесь как ни наклонись. Да, конечно, надо преклониться, чтобы войти в этот собор. Но у этой пещеры, где, к нашему великому удивлению, никого не оказалось, было тихо, и можно было и молитвы почитать, и все. Да, Евангелие, конечно, как мы уже говорили не раз, да, Евангелие читать во всех этих великих святейших местах – это такое особое слышание, особое восприятие, но и молитвы. То, чем церковь ответила, вот эти потрясающие, вот на Рождество поются, я думаю, что им особо надо уделить внимание, это прекраснейшие стихиры Романа Сладкопевца из «Предпраздниства Рождества». Это просто такие недосягаемые вершины гимнографии. И вот вслушаться в эти слова: «Несть рождается от девы, рукою всю содержает тварь. Пеленами якоже земен повивается, и же существом неприкосновенен Бог. В яслях возлежит, утвердивый небеса словом в началях, а сосцев млеком питается, и же в пустыне манну одождивый людям. Волхвы призывает жених церковный, дары сих приемлет сын девы. Поклоняемся Рождеству твоему, Христе». Вот как ни смирись, до земли, ниже. Ты и самый любимый, ты и самый недостойный, ты и самый... Ты никто, и он все, и это небесная тишина, которая заполняет весь окружающий мир, душу, и только вот это ангельское пение. Слава Богу, которое изгоняет всякую человеческую вот эту вот мелочность, эту суетность, эту привязанность чему бы то ни было, как бы оно ни было драгоценно порой само по себе, земному, но оно земное, а тут Богу, тут небо, небо, открывающееся на земле, и молчит всякая плоть человечья. И вот это молчание, которое так перекликается с Великой Субботой, это удивительно, это Рождество, в нем есть этот дух. Я видел замечательную картину Елены Черкасовой «Рождество», и там Божия Матерь смотрит в ясли, младенец к ней простирает руки, а на яслях написано слова из Ирмоса Великой Субботы: «Не рыдай, мини-мать». Действительно, она смотрит в ясли и видит гроб. и такая в ее глазах и тишина, и боль, но которая растворяется вот этой тишиной, этой абсолютной покорностью и преданностью, и доверием всемогущей воле Божией. И вот мы должны это увидеть, эта связь Вифлеема и гроба Господня, и в этой тишине, и в этой славе, и самое главное, что все земное в стороне. Здесь открывшееся на земле небо.
Вот вы вспомнили эту картину, а хочется напомнить, что в Вифлееме, перед тем, как спуститься в саму пещеру, находится изображение Вифлеемской Божьей Матери, единственное, пожалуй, где она улыбается. Это вот, конечно, такое многоплановое, многозначительное, символическое значение этой иконы, потому что это и радость рождения. Опять же, вот вы напомнили о том, что это... И уже знание, сердечное знание о том, что это трагически закончится, и тем не менее, это и символ спасения всех людей. Поэтому эта улыбка, она поразительная, эту икону забыть невозможно. И люди припадают в молитвах очень часто, особенно те, кто... Все вообще, и особенно те, кто хотят иметь деток, еще вот приходят. Она удивительная, незабываемая. Вот как иерусалимская икона на Успение Божией Матери, да, на гробнице. Это хозяйка Иерусалима, царица небесная. Действительно, это любимейшая икона иерусалимская. А вот здесь Вифлеемская, это тоже совершенно ни с чем...
Она прикасается, она обнимает. Да, она
встречает.
Она ласкает. Да, это действительно так. И рядом совсем вот тут предел младенцев вифлеемских, об этом особый тоже разговор, конечно, потому что нет, до сих пор уже много прошло времени с этих драгоценных дней паломничества, и невозможно забыть вот витрина, в которой лежат мощи, косточки, такие розовенькие, такие нежные, такие очевидно младенческие. Косточки вифлеемских младенцев, тех первых мучеников, которые положили жизнь за Христа.
Можно сказать, что это храм греческий. И это целая такая атмосфера незабываемая, которая действительно прямую связь имеет с гробом Господним.
И как вот хотелось бы, я не знаю. Конечно, нет особых надежд, что это многих остановит. И все-таки, может быть, кого-нибудь остановит на пути к греху, если в наших бы женских консультациях фотографии бы вот этих косточек вифлеемских младенцев висело. Верующий человек, который уже не первый год в церкви, наверное, имеет опыт поклонения святым мощам. И не раз припадал и прибегал и паломничал к иным святым местам, к монастыри. Мы в Москве, так сказать, вот имеем рядом с Москвой величайшую святыню русской земли, мощи преподобного Сергия Радонежского. И все-таки такое ощущение реальности, вот что на самом деле творит человек, как он встретил Бога в этом мире, какая жгучая ненависть была ответом мира, лежащего во зле, на божественную любовь, которая снизошла даже до образа раба. И это и страшно, и хочется там стоять и просто вот за всех, кто в безумии каком-то, в помрачении, хочет дерзнуть на человеческую жизнь, на жизнь невинного и беззащитного, вот посмотри, вот она, вот ты можешь это сделать. Вот это действительно впечатление, которое осталось по сей день, его можно только сопоставить вот с этой дивной надписью, с этим зачеркнутым словом «Украине» и написано «Богу», это очень здорово, это так просто. Ведь Божий ответ, он такой всегда легкий, такой как-то ненавязчивый, такой очевидный, естественный, такой простой. Вот он ответ «Украине Богу», и вот Вифлеем, где сверхъестественная тишина наступает, и вот храм младенцев, который остается раной в сердце навсегда, похоже.
И хочется напомнить, что вот при въезде в Вифлеем находится гробница Рахиль. Ее почитают и мусульмане, и христиане.
Плач в раме слышен.
Плачет Рахиль.
Да, Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет.
Ну и хочется еще напомнить о том, что у нас строят Сергиевы лавры в Серапионовой палате рядом с мощами Сергия Радонежского. Вот за этой чугунной дверью в мощевиках, выставленных там, находится ручка Вифлеемского младенца. Целая ручка. Тоже незабываемо очень воздействует на молящихся.
Но за этим великая радость. То есть это ответ земли не только в этом и не столько в этом страшном злодеянии, сколько в свидетельстве младенческом, которое остается в веках и которое будет в веках останавливать людей на их греховных путях. И это да будет вовеки.
Батюшка, спасибо за рассказ. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Ильёй Шапиро из цикла «На земле, как на небе» о святынях Святой Земли. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.